Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Каббалистическая психология». Я ее ведущая Ирина Якович, профессиональный психолог. И мой соведущий, мой собеседник Михаил Лайтман, профессор онтологии, доктор философских наук и ученый-каббалист. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
А тема сегодняшней передачи – воспитание. Воспитание современных детей – это проблема действительно непростая и…
Самая страшная проблема человечества.
Психология современная тоже столкнулась с этой проблемой. Достаточно много книг пишется, как воспитывать ребенка, как общаться с ребенком. Потому что оказывается, что родители совершенно не умеют общаться. Это какой-то инопланет.
А что значит общаться, в вашем понимании?
Общаться с ребенком как?
И, то есть найти с ним общий язык?
Да.
Оказывается, понимание,
твой ребенок тебя совершенно не понимает.
Понятийный уровень?
Да, и как, каким-то образом внедрить в его сознание какую-то мораль и устои современного общества, социальные устои, социокультурные рамки, которые, как правило, современные дети просто раздвигают или не хотят воспринимать.
Ну, разве они не правы?
Слушайте, ну, я вам скажу так. Да. Давайте мы сегодня, как по нашей традиции, разведем, что говорит психология, что говорит каббала.
Хорошо.
И попробуем на этой линии встретиться где-то, вот найти на этой границе.
Готов.
Точки соприкосновения. А современные исследования говорят, что если мы не будем прививать детям социокультурные рамки, то постепенно-постепенно они превратятся в маугли. Потому что с этими правилами ребенок не рождается. Если его вовремя не научить говорить, он не будет говорить. Если его вовремя не научить совести и каким-то правильным поступкам...
Абсолютно то же самое говорится было, что человек рождается маленьким диким животным.
Угу.
Если, конечно, да, если его не поместить в надлежащую среду, которая бы постепенно, последовательно воспитывала, давала бы ему правильные примеры, то, конечно, он останется, он из него вырастет уже большое животное.
Абсолютно жестоко, потому что если сравнивать, проводились такие эксперименты, растили детей, ну это жестокие эксперименты, на мой взгляд, растили ученые собственных детей вместе с шимпанзе. И наблюдали, кто развивается лучше. До 3 лет шимпанзе даже превосходили по интеллекту, по навыкам детей человеческих.
Понятно.
А дальше в 3 года все закончилось, шимпанзе остались на том же уровне, а после 3 лет дети резко рванули в своем развитии. Потому что вот те социокультурные рамки, которые пытались ученые привить шимпанзе, они ограничились на том, чтобы добывать себе прокорм, играть и каким-то...
Потому что они животные изначально, ничего не сделаешь.
И дальше вот мы здесь встречаемся. То ли человек побеждает в себе это животное, да? То ли он в себе его оставляет и культивирует.
Это зависит от того, действительно, социума, в котором он растет.
Итак, я возвращаюсь к вашему вопросу. Вы мне сказали, а надо ли эти рамки соблюдать?
Нет. Дело в том, что соблюдать это не значит навязывать. Я уловил в вашем заявлении, что мы должны детям навязывать свои рамки. А не надо ли нам все-таки, как сказано, воспитывай отрока по путям его? То есть ты должен принять во внимание тот эгоизм, те склонности, те... свойства исконные, исходные, которые в нашем поколении в детях пробуждаются, нам их сначала предварительно изучить. И именно по путям его, то есть в соответствии с ними, относиться к детям, а не вбивать им штампы, по которым воспитывались мы. Вспоминая свое детство, я хочу, чтобы так же вел себя и мой ребенок. Это невозможно. Прошло несколько десятков лет. Это просто совсем другой мир.
Но во многих случаях родители то, что не получилось в их жизни, то есть они посредством ребенка компенсируют свои
еще
комплексы.
Хуже.
То
еще
есть
хуже.
Я не стал артистом, вот иди в артисты.
Да,
я
обязан.
Да, да, да.
То есть вот это вот большая наша проблема. Сначала, может быть, надо говорить о воспитании вообще родителей.
Слушайте, ну давайте тогда про вас уже, про себя любимых поговорим. Что ж, получается, ваши родители, глядя на вас, должны были воспитывать вас каббалистом?
Мои родители вообще навязывали мне очень многое. Угу. Я этого очень не хотел, сумел сопротивляться.
Ну, ведь вы выросли, смотрите, каким
человеком. Я мужественно сопротивлялся не ходить в музыкальную школу.
Так.
И 4 года все-таки этому делу отдал. По-моему, 4 года.
Помогло ведь в жизни?
Пока просто не оторвался от этого полностью. Угу. Я люблю музыку, удивляюсь, как у меня сохранилась к ней любовь. И... восторг и вообще ощущение ее глубокое, но они, конечно, могли бы этого мне убить.
Слушайте, ну они, наверное, услышали, что у вас есть слух, у вас есть данные.
У меня абсолютный слух, у меня особые
ведь
данные
на самом деле. Они путь ваш учуяли, почувствовали.
Это не важно, это не важно. Это не значит по путям его, не в соответствии с моим желанием. А просто вот так они хотели, знаете, как обычные еврейские родители, интеллигенты, оба врача. А потом, когда я вырос...
Скрипочка?
Нет, фортепиано. Ага. А когда я вырос, и не получилось из меня выдающегося пианиста, вот тогда они решили сделать из меня врача. Хотя я на протяжении всех лет отрочества, где-то до 14, 15, 16 лет, пока не закончил школу, увлекался техникой. Механика, электроника, астрономия... в сторону физики.
И в итоге стали доктором философских наук и гуманитарием.
Это уже...
Слушайте, ваши родители были очень тонкие люди,
да.
Они чувствовали, кого они имеют.
Они меня начали толкать в медицинский институт. Что они при этом только не делали, а я химию просто не мог вынести. Для меня эта наука была просто алхимией, ненаучной. Я не видел в ней тонкости и четкости науки, формул. Просто это плюс это равно этому. Почему? Где? Что здесь? Пока они дошли там до где-то, я это помню, до валентности, тогда я понял, что электроны перескакивают, каким образом они группируются. Поэтому этот элемент, который так обозначается, он связывается с этим элементом по количеству электронов, которые есть на внешних оболочках. То есть я всегда физику, химию решал через физику.
Ваши родители делали просто из вас каббалиста.
Да.
Вот ваши родители.
Своим сопротивлением.
Потому что я считаю, что химия и биология – это самый близкий к каббале науки.
Вот я пришел к биологии, но уже не к биологии. Когда я пошел поступать на факультет автоматики и вычислительной техники в Ленинградском электротехническом институте имени Ульянова Ленина, поступил, проучился там 2 года, понял, что это все ерунда. Я буду всю жизнь заниматься импульсами, импульсной техникой. Не хочу. Механика сплошная, ничего в ней нет. Где же есть творчество?
В технике вы разочаровались. А, все-таки не разочаровались.
Творчество, но в технике. И тогда открылась кафедра, на мое счастье, кафедра биологической и медицинской кибернетики профессора Хутина. И туда я быстренько и рванул, что называется.
То есть родители здесь уже не подсказывали?
Нет,
не
тут уже родители не были совершенно тут ни при чем. И я там нашел себя. С точки зрения техники, математики, физики, когда ты вклиниваешься в человеческий организм и его исследуешь. О, тут у тебя есть в руках... самое великое создание природы, творение природы с одной стороны, и с другой стороны с помощью науки. То есть единственное, что у нас действительно достоверно есть в руках, ты начинаешь это исследовать и, возможно, докопаешься до тайны жизни.
Ну, хотите вы соглашаться со мной или нет, но я считаю, что вот ваши пути, то, что родители вас информировали, что есть такие вещи, они заставляли вас учиться. Ведь если бы вы пошли в ПТУ...
Вот нет, ну это я не мог бы, конечно,
сделать.
Нет, ну потому что я рвался вперед. Я не хотел оставаться никем другим. То есть ни простым инженером, ни кем-то. То есть меня интересовало именно исследование.
Вот это рвение, ведь они вас не подавили, но они вас сделали культурным человеком. Вы говорите спасибо людям, которые ниже вас, которые просто сделали вам маленькую любезность или одолжение. Вы говорите, вы просите о чем-то. Ну... Вы культурный человек, несмотря на то, что вы занимаете какой-то уровень.
Да, спасибо.
Высокий. Но современные дети, они, например, я наблюдаю в Израиле, они даже не считают нужным. То ли это культурные рамки такие. Они не считают нужным поблагодарить тебя. Ты его подвез, там, помог ему, поднес что-то. Этот ребенок посмотрел на тебя и пошел дальше.
Да.
Я так чувствую, что я осчастливлена тем, что я повзаимодействовала с этим.
Вы помогли ему, и в этом ваше счастье.
Мне надо говорить ему спасибо.
Конечно.
Чудненько.
Психология.
Это тоже каббала.
Новейшая психология, да.
Новейшая психология. Я с этим не согласна.
Я вас прекрасно понимаю. Я тоже, глядя на них, не согласен. Но...
Хочется дать подзатыльник. Вот честно говорю. Вот не педагогично, можно сказать. Ты приди в себя. Опомнись.
Но не понимает этого, значит, приди в себя. Он не забыл этого и не пренебрегает этим, он просто этого не знает.
То есть его
у него нету этого вообще ни в каких понятийных рамках. Отблагодарить этого нет у современного человека. Нету этого. У него только есть одно – потреблять. Это вот ваше общество потребления.
То есть можно научить его говорить спасибо просто чисто автоматически, но он даже не понимает,
Нет, он не скажет даже спасибо. Это очень-очень трудно научить говорить спасибо. Угу. Очень трудно.
Но я учу своего ребенка. Он говорит, когда ему напоминаешь, значит, он повторяет.
Послушайте, проблема, мы уже с вами об этом как-то говорили в какой-то из передач, что наше Министерство образования занимается образованием, а надо заняться воспитанием. Переименовать Министерство воспитания.
Министерство обороны уже скоро придется его переименовывать, потому что от наших собственных детей мы должны будем защищаться. Нет, серьезно вам говорю. Я их боюсь.
Я понимаю. Так вот, я считаю, что нам надо прекратить относиться к человеку как к объекту, которого мы должны наполнить знаниями. А наполнить его новым содержанием жизни, отношением к жизни, ко себе подобным, к животным, к экологии, к окружающим, ко всему. Мы должны сделать из него просто человека, чтобы он понимал, где он находится, для чего он живет, что вокруг него. В первую очередь сделать из него, ну знаете, как раньше воспитывали вот в приличных домах детей? То есть нанимали гувернанток и так далее. То есть в первую очередь обучали, что называется, жизни и хорошим манерам.
Учили писать стихи, рисовать, развивали все таланты у ребенка.
Вот, кстати говоря, наука Каббала, она оценивает науки, вообще делит науки, очень интересно. Она не делит их на физику, химию, биологию, зоологию, ботанику, астрономию, нет. Она делит их вот на эти механические науки, о физических телах. А кроме того, за науку она считает пение, стихосложение, танец, рисование, ваяние. Каждое из этих искусств она считает наукой.
Постижение совершенства природы.
Да.
И я знаю, что каббалисты были очень талантливыми людьми. Они развивали в себе эти таланты.
Да. Вообще с каббалой это развивается. Потому что ты чувствуешь более глубоко природу, ты начинаешь видеть в ней такое совершенство, такие связи, построенные именно на противоположностях, которые тебя восхищают и расширяют просто твое дыхание. Ты начинаешь чувствовать, насколько мир окружающий, он вообще потрясающе богат. И вот этого я не наблюдаю в современном воспитании уж абсолютно. Это у меня вызывает восхищение тоже, только совсем другое.
Отрицательное. Вот все называет восхищение, как у наблюдателя.
Каким образом можно исказить подход к маленькому человеку, к жизни, к нашему будущему, к нашим детям. Самое дорогое вообще, что есть у людей, животные, смотрите, как заботятся, обучают, воспитывают, все, что надо, дают. А мы, в общем-то, самое главное, не даем нашим детям. Им надо ужиться между собой, иначе они себя уничтожат. Мы им этого не даем. Надо нам каким-то образом сделать так, чтобы возбудить в родителях такую ответственность за воспитание, не за образование, а за воспитание детей. И не нанимая частных гувернанток, просто ввести какие-то дополнительные курсы, кружки, где дети бы после школы могли бы дополнительно получать вот эти навыки правильного общения, которые, в принципе, сделали бы их намного безопаснее.
Друг для друга.
То есть
вы понимаете, что искусство может определенным образом разрядить этот градус агрессии, который есть в современных детях?
Да, но не часто. Знаете, мы воспитываем и современных Сальери тоже. Так что, когда это все сочетается с эгоизмом, то, конечно...
Слушайте, ну вот у вас же есть группы, да, детские группы, школы, садики.
Да.
И вы, наверное, наблюдаете эти особенности и в ваших детях. Ну, нельзя же сказать, что ваши дети не дерутся, не ругаются, не спорят друг с другом. А что, они ходят такие прям ангелы-ангелы?
Нет, у нас существует очень четкое понимание того, каким должен быть маленький человек, в зависимости от его возраста, как он должен продвигаться с каждым годом. Но, естественно, что все эти отрицательные вообще движения от ребенка к ребенку, и их всех вместе, мы учитываем и мы приветствуем. Мы приветствуем их выражения, потому что на них-то и можно обучить людей.
Ага, давай, Давид,
очень сказано,
бей там Сару, у тебя хорошо получается, продолжай наращивать свой эгоизм.
Нет,
или
но,
что?
Но если у него есть такое движение, мы рады, если оно проявилось, потому что мы на основании его можем их научить. Воспитание можно построить только на примерах, на явных примерах.
То есть вы ждете, когда кто-то кому-то даст в глаз, и потом...
Я не жду этого, но если это происходит...
Ну, конечно, происходит.
Значит,
слушайте, но это живые дети.
Минуточку.
Если они будут этого делать...
Не совсем, совсем. Смотря с какого возраста вы воспитываете ребенка. Дело в том, что... дело в том, что когда проявляются такие движения, естественные, животные, тогда самое время начинать их обсуждать.
Так, и что вот вы здесь... делаете? Вот произошло, играли-играли, не поделили игрушку, не поделили машинку, один дал в глаз другому, этот плачет, этот доволен, и, в общем, ходит, показывает,
и все остальные смотрят. Нам надо, чтобы все остальные увидели этот момент.
И навалились на него бить?
Нет. Ну, вы послушайте, это совсем не ваша методика.
Это не моя методика.
Не наш метод.
Не наш метод, доктор, давайте.
Так вот. Все окружающие дети и воспитатели должны увидеть это явление.
То есть вы их ставите в круг, внимание, смотрите.
Должны наблюдать.
Акцентировать внимание на это, да?
Запомнили? Да. Если можно сегодня, если нельзя, через пару часов, или завтра, или послезавтра, неважно. Мы это явление обсуждаем.
Через пару дней?
Может быть, даже или через пару дней. Мы его обязаны вызвать в детях. Его воспоминания. Я понимаю, что в детях хоть это очень трудно для него.
Они
просто...
забудут. Дети, помните,
и
там
взрослые
вчера
забывают.
Побили Сару.
И взрослые забывают. Нам надо вызвать их на суд.
То есть по месту мы показываем. Дети, посмотрите, что сделал там Вова.
Да.
И все.
Вова стукнул Машу.
Стукнул Машу. И Вова пошел, поклонился там.
Почему поклонился?
Ну, все обратили на него внимание, он доволен.
Нет, просто...
Или все-таки мы ему тоже...
Нет, ничего, мы сфотографировали этот момент.
Мы ему не говорим хорошо?
Ничего не говорим. В этот момент человек ничего не может воспринимать. Через пару часов или на завтра, а может быть и через неделю, мы собираемся все вместе и обсуждаем это явление.
Пятиминутка.
Это не пятиминутка, это может быть несколько часов. Это воспитательный акт.
Угу. Почему не сразу? Вот объясните, мне непонятно.
Потому что сразу ни один из детей не воспримет ничего. И остальные тоже будут за этих или против и так далее. Мы должны сделать это даже, может быть, утрировано. Не совсем верно то, что было. Мы должны вызвать в них обсуждение. Мы должны вызвать в них те же картины. Пускай они попробуют их воссоздать. И начнут обсуждать. Мы назначим пятерых.
То есть мы его ставим на суд, вот на какой-то
нет,
велика.
Он сидит нормально перед нами.
Чувствует,
спокойно.
Доволен собой, что нет, он победил.
Нет.
А как?
Он недоволен, просто он сидит, он должен сидеть. И та же Вова, и та же Маша. И все вокруг сидят. Так? И обсуждают происшествие. И каждый высказывается о том, что он видел, и дополняет общую картину. А затем ее резюмируют. То есть у них уже получается анализ прошлого и в чем-то его синтез.
То есть настоящий суд получается. Вот у этих маленьких клопов, которых
да,
по 3, 4,
конечно.
5 лет.
А без этого невозможно его воспитать. Он должен судить сам себя. Он должен увидеть, как он выглядит в глазах других.
Что может быть?
Насколько есть противоположные мнения его, что он даже не представляет, что можно по-другому подумать. Я ее стукнул, потому что... И вдруг он слышит совершенно по-другому, это видно другим. И другие не так это воспринимают. Совершенно, и это на него действует, он уже не находится под этим впечатлением. Его силы загоняют в то же обстоятельство, в ту же обстановку. Вы понимаете, это имеет огромное значение. Когда он с нейтральной точки, он уже забыл, ничего не хочет. По расписанию. Суд над Вовой с Машей. Обсуждение, не суд. Суд, производная.
То есть мы
отсюда,
заранее не говорим, кто прав, кто виноват.
А нету никакого ни правых, ни виноватых. Нету. Мы просто обсуждаем то, что произошло. И когда мы обсуждаем это, мы приходим к выводу. Нам главное, чтобы этот же Вова, допустим, что он виноват. Может быть, Маша таки виновата. Неважно. Мы должны прийти к такому состоянию, когда они сами осознают и сами скажут, да, принимая во внимание то-то, 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 я виноват.
То есть четырехлетний ребенок вот весь этот анализ должен произвести?
Четырехлетний я не знаю, но где-то к 6-7 годам они на это способны.
И воспитатель, он только подводит
ничего,
все эти
ничего,
ситуации.
Воспитатель ничего не делает, он слова не говорит. Это все делают только дети.
Откуда они знают весь этот сценарий?
Вот обучать их вот этому, этой процедуре мы можем, но затем они его проводят каждый раз сами. Каждый раз сами. И нету наказания, только обсуждение.
То есть его не выкидывают там за рамки игры какой-то, он не наказывает.
Это
там,
если есть только особые...
Мы раньше, помните, бойкот был.
В особых случаях только может быть. Но в принципе мы знаем, что никакое наказание не исправляет.
Угу.
Исправляет именно это обсуждение, которое ярко у него остается, и уже включается у него в особую контрольную систему, когда он уже в следующий раз ею руководствуется.
Угу.
Прошлое ничего уже с этим не сделаешь. Он стукнул эту Машу, Маша поплакала, он почувствовал себя героем или что, и сейчас вот на этом основании они сейчас действуют.
Угу.
И Маша получила какую-то порцию восприятия угу. того, что произошло. И он, и все остальные научились на этом. Это самое продуктивное.
То есть мы не даем им какие-то отрицательные истории. Вот знаете, один раз мальчик стукнул девочку, и там случилось такое-то.
Ой,
мы не пугаем никого.
Какая
да?
глупость. Кто и от этого научится чему-то? Научитесь вы сами от своих травоучений, что это, что ничего не учит.
Я слышала, что вы вообще предлагаете делать только позитивные примеры, то есть учить детей на позитивных шаблонах.
Конечно.
Как это?
А зачем ребенку говорить... Я считаю, что наказание, оно... вообще в Торе наказания нет. Вот по древнееврейскому закону нет тюрьмы. Нет тюрьмы. Как вы можете посадить человека...
Там сразу просто убивали и все.
Нет. Если надо, то убивали. Убивали mm-hmm. максимум раз в 70 лет.
Да?
Одна смерть в 70 лет считалась чем-то... ужасным.
А как наказывали людей? Должников, воров, как их наказывали?
Обязывали отработать, обязывали вернуть.
Ну, как ты обязываешь? Он возьмет и убежит.
Нет.
То
нет,
есть его
нет.
надо как-то ограничить ему в пространстве? Нет,
ну, для этого существует государство, для того, чтобы заставить его работать. А что толку, если он будет сидеть в тюрьме? Он оттуда выходит еще более изощренным преступником. Тюрьма – это школа воров, это школа убийц. Это неисправительное учреждение.
Но наказание, оно в чем? Просто в том, что его заставляют работать?
Осознать. Наказание в том, что, если можно это назвать наказанием, наказания вообще нет такого, я вам уже говорил. Наказание, оно заменяется тем, что он осознает, какой антиобщественный поступок он совершил.
Если он не осознает.
Насколько его общество не любит. Даже презирает, даже отталкивает, не принимает его в таком виде, но готова принять его с любовью, полностью с открытым сердцем в другом виде. И таким образом мы его переделаем, потому что человек не может без общества. Если мы так и настроим общество против него, обязан будет измениться.
То есть самое большое наказание для человека – это отторжение его?
Общественное порицание. Когда он чувствует со всех сторон стыд, а стыд – это ад. По Каббале вообще, то, что как Каббала объясняет, стыд – это ощущение стыда, это и есть адский огонь этот.
Ну, то есть вы вот в этот ад ввергаете ребенка, когда он начинает быть обсуждаем массой его сверстников? Вот это и есть тот
нет.
нужный стыд?
Нет, 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 нет. Мы сверстники его не обсуждают. Они обсуждают... Не относительно него объективный пример, тот, который был перед ними. Они не говорят «Вова и Маша».
Угу.
Они просто говорят о том, что произошло. Потому что мы хотим, чтобы он сам лично, этот Вова, именно, сам себя вставил в эту игру. Увидел, что это он на самом деле, а не какой-то абстрактный мальчик.
Что-то как-то закрутили. Вы
не закрутил.
Еще раз.
Мы хотим, чтобы он осознал, что это он, оказывается, сделал. Мы говорим об этом примере, угу. о Вове с Машей, как о чем-то абстрактном. И вдруг он начинает, после того, как он вместе с другими начинает это обсуждать и осуждать.
Угу.
Он вдруг вспоминает, что он в этой картине.
А вот случилось, что один мальчик в нашей группе побил одну девочку.
Даже не один, даже не в нашей группе, просто один мальчик.
А, да. То есть вы рассказываете историю, да. Так, абстрактную историю, да?
Да, и причем, с одной стороны, вы можете рассказать это в виде героя, какой он, смотрите, какой он. И начинаете постепенно...
Ой, ну это вообще психологические штучки, прям какие-то, называется косвенное воздействие,
да.
Опосредованное.
Оно самое сильное ведь на самом деле, потому что человек сам до этого доходит. Он вдруг начинает с ужасом осознавать, что это он.
Ну, когда ты впрямую ему говоришь, ты плохой, вот это ты сообщение, у него блокируется. Естественно, у него вытесняются все системы восприятия, они просто блокируют эту информацию. Он вытесняет, это не про него, и у него возникает агрессия, он говорит, сам ты такой.
Да.
Ты сам такой. То есть вот, например, в психологии, я поделюсь с вами маленькими секретами, есть такая техника, вот, я сообщение. Если мы начинаем, ты сообщение, ты сделал плохо, ты, это не воспринимается. Когда я говорю, я почувствовала боль, когда видела эту ситуацию, и я говорю о своих чувствах, только лишь, и я имею на это право, я никак не касаюсь тебя и рассказываю о том, что я видела и что я воспринимала. То есть вы согласны с этим, что это достаточно экологично, и это про меня. Я рассказываю некую свою историю.
Вот на таких примерах только и можно воспитывать. Поэтому, если бы мы смогли бы с нашими детьми провести вот такую серию занятий, параллельно со школой, каждый день, окуная их в такой вот самоанализ, давая им возможность воспитываться на себе, то мы бы увидели бы совсем другое будущее человечества. И для этого много не надо. Надо просто в каждую группу детей посадить еще одного человека, воспитателя. Не учителя математики, физики и так далее, а воспитателя, который сделает из них людей.
Которые воспримет вот эти вот ваши методики, да?
Не претендую на то, что воспримет мои методики, можно обсуждать, но это должно быть задачей Министерства воспитания, не образования, ЮНЕСКО, очень международных организаций. Я надеюсь, что человечество когда-нибудь, в конце концов, поймет, что оно, какую грубую ошибку оно допускает в отношении к молодому поколению, и исправит это.
Ну, сейчас мы будем закругляться, наша передача заканчивается. Мы рассказывали сегодня о том, как можно, даже практически давали советы о том, как можно воспитывать детей в группе, как можно...
А можно так и дома.
Подавлять их агрессию или не подавлять.
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Только таким образом. Подавлением ничего не сделаешь.
Не подавлять, а позволять ее
переформулировать, потом,
наверное.
Как,
да?
Обсуждать потом, как о чем-то третьем.
То есть это не с тобой было вообще?
Нет. Нет.
Так
а
бывает.
Он должен потом себя с этим ассоциировать.
Сопоставить, отнести, и это должно ему не понравиться.
Да.
А вот такая красивая методика, которая позволит действительно детям по-взрослому анализировать свои поступки. И, наверное,
дети любят в это играть.
И, наверное, превратить это в игру. А мы сейчас заканчиваем. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите на наш форум. Михаил Лайтман ответит вам. И мы будем продолжать подобные передачи. Этих вопросов очень много. С вами была Ирина Якович, психолог, и мой собеседник, соведущий, ученый-каббалист Михаил Лайтман. До свидания.